Часть седьмая. Глава третья. Тонкое тело. Но сначала мы сталкиваемся с непосредственной границей материи. Там еще трудно знать наверняка, что это такое. Прежняя материя – нечто другое или иная, может быть, настоящая материя. Она видела ее даже с открытыми глазами. Вокруг себя или любого человека – хотя выглядело это всегда по-разному. Она видела некий тонкий покров. Не то тело, не то одежду, которую можно было одеть на себя, отправляясь на прогулку в ближайшие к материи области, в мир, похожий на физический, но не знающий столь жесткого разделения. Вещи там более гармоничны и спокойны, а чувство неуверенности и спешки там меньше. Тонкое тело всегда было с ней, даже на улице. Оно словно переносило миру к другой, менее тяжелой материи. «Физический мир будто бы удвоился», — говорила она. Она открывала то, что открыли миллионы людей по всему свету. Для этого не обязательно быть мудрецом, просто излишний материализм скрывает от наших глаз это. Сукшма Шарира индийской традиции — тонкое тело, которому уготована в нашей истории важная роль. Мира видела его довольно долго, с самого детства. На уровне интеллектуального сознания понимание пришло гораздо позже, когда я приобрела достаточный опыт, а его накопилось с детства много. Он всегда приходил единым, как тяжелая глыба. Он овладевает человеком, и тут нет нужды ни в вере, ни в знании. Ничего подобного. Ты оказываешься лицом к лицу с вещью, и тебе уже нечего сказать. В данном случае вещь — это тело, воспринимаемое обычными людьми либо во сне, либо еще более отчетливо в смерти. Этот этап путешествия мы еще пройдем вместе с мирой. В общем, нам повезло, так как в лице Миры мы встретили исследователя, не обремененного ни опытами предшественников, ни всякими прочими подобными вещами. Это, так сказать, Эйнштейн-самородок, руки которого не связаны возможностями или невозможностями ньютоновской механики, санскритской грамматики и священных трактатов. Можно сказать и лучше – материалистка духа. Мы можем повторить слова Матильды о том, что все это — сон, и тут не будет противоречия. По сути дела, уравнение Эйнштейна — тот же самый сон, только для высших и более многочисленных млекопитающих. Мы вспоминаем забавную сцену, произошедшую между Матильдой и Мирой вскоре после смерти удивительной бабушки. «Представь себе, — сказала Матильда, — я постоянно вижу твою бабушку». Более того, она дает мне советы. Она говорит мне: «Не трать деньги». А я ответила матери: «Можно представить себе тон Миры и ее щеки, раздувшиеся от едва сдерживаемого смеха». Ну что ж, она права, будь осмотрительна. Но послушай, ведь она умерла. Как она может разговаривать? Она умерла и лежит в могиле, в 6 футах под землей. Я спросила: «А что такое умерла?» Это было смешно. Естественно, мы полагаем, что все происходящее вне стенок аквариума – сон. Наверное, и сам человек – сон рыбы. Или чей? Чтобы узнать, надо выйти из аквариума. Мы расскажем одну историю, чтобы было легче разобраться. Это личный пример – но нет толка в знаниях, если они остаются на полках библиотек. Когда мы жили в Индии, во Франции покончил жизнь самоубийством дорогой нам человек. Он снял комнату в совершенно неизвестном нам городке. Мы даже не подозревали о его намерениях. Однако как-то раз ночью мы увидели вроде бы совершенно ничем не примечательный и тривиальный сон. Но поскольку мать учила обращать внимание на все и прежде всего на тривиальные вещи, мы запомнили его. Мы поднялись по темной лестнице, подошли к комнате и остановились на пороге. Что-то дало нам понять, что там находится наш друг, совершивший самоубийство, хотя мы и не видели его. Наш взгляд просто блуждал по комнате. На полу лежал ковер, а всю обстановку составляла одна лишь кровать. Это мы видели отчетливо. Но в первую очередь обращало на себя внимание окно, словно в нем была сосредоточена некая особая сила. Оно выходило на площадь, окруженную деревьями, по одну сторону которой стояли дома, а вдоль другой тянулась невысокая стена. Площадь уходила вдаль, сливаясь с тусклым и туманным холодным небом, по которому плыли черные облака. Мы долго смотрели на небо, и его тяжесть почти физически давила на нас. Вот и все. На первый взгляд ничего значительного. Через 2 дня мы получили известие о самоубийстве нашего друга. Вспомнив комнату из нашего сна, мы нарисовали ее и послали рисунок во Францию. От рисунка настоящая комната отличалась лишь тем, что в ней не было ковра, а был паркет. Мы не увидели линий между дощечками. Это и понятно. От Франции нас отделяло 10 тысяч километров. Но вид за окном был совершенно точен. Нашего друга нашли у порога комнаты. Во сне мы видели то, что предстало его последнему взгляду. В тонком теле мы вышли в мир тонкого физического. Интересно, какой нужен телескоп, чтобы различить рисунок паркета сквозь стены, да еще и на расстоянии, отделяющем Пондичерри от Атлантического побережья? Можно только удивляться, как, ничего не зная, мы оказались там в тот самый момент, когда умирал наш друг. Мы были предупреждены. Как? Вечная иллюзия разделения – вот вам и сон мира. Мы не можем отказаться от мысли, что есть здесь и есть там. Что ты и я находятся в разных кожаных мешках, и что нет числа маленьким незнакомым комнаткам. Мать говорила: «Ты здесь, и я здесь, и все здесь. Мы составляем единое тело, откликающееся на свой собственный призыв через десятки тысяч километров. Нужно только выйти из аквариума. Ни к чему нам быть сном рыбы или другого существа, которое может быть мы сами». Только, наконец, целостные и всеобъемлющие. Тонкое тело не особенно интересовало бы миру, если бы оно не играло чрезвычайно важную роль в повседневности. Ведь ни умершие, ни прогулки в тонком физическом ничего не дадут, если не помогут гулять здесь. Возможно, не всем выпало счастье видеть тонкое тело, но, несмотря ни на что, оно есть. Без него мы стали бы обычными туповатыми машинами, воспринимающими лишь то, что непосредственно касается кожи или оставляет отпечаток на сетчатке глаз. Тонкое тело связывает нас с внешним миром. Через него в нас проникают вибрации горизонтального мира. В некотором смысле это одежда для нашей души, сотканная из сил, которые мы обычно притягиваем к себе. Можно было бы сказать «вырабатываем», но на самом деле люди ничего не вырабатывают, они пожирают все подряд. И едва что-то попадает к нам внутрь, говорят «это мое». Человек даже не замечает текущий сквозь него поток вибраций. Словом, мы не знаем, как живем. А оболочка берет цвет и силу у наших излюбленных вибраций. В гардеробе любого человека полно одежды. Это сеть, сплетенная из микроскопических сил повседневности. Тревоги, желания, гнева, вожделения, жажды, надежды. Одежда бывает прочной и ветхой, светлой и темной, красной, синей, золотой, но чаще всего это жуткая смесь, подобное той, что представлено на лучших картинах Пикассо. А иногда нет и цвета, Одна серая муть, темное месиво. Порой одежда изношена до дыр. Последствия депрессии и разочарований разрушительны. Они испещряют ее прорехами, истончают ткань, лишают оболочку силы к сопротивлению и открывают двери врагам. Оболочка крайне изменчива. Она поддается любому воздействию и в один момент способна полностью изменить свое состояние. Дурные воздействия столь же сильны, сколь и хорошие, только с обратным знаком. Мир, душевное равновесие, уверенность в своем здоровье, покой, неизменная бодрость духа, счастье дают ей свою силу и свой образ существования. Но через те же двери входят и болезни. Мы говорим о микробах и вирусах, но никаких микробов не существует. Мы доверху полны подобными вещами, восклицала мать. Люди дают ужасные имена тому, что им не нравится, но это не меняет дело. Болезнью называется устойчивое состояние, в котором можно находиться, а можно и не находиться. Когда вы радостны, микроб бессилен. Но стоит упасть духом, и болезнью станет все, что угодно. Человек попадает в недуг. Мы сталкиваемся лишь с теми случайностями, которые сами подготовили. Мы болеем только своей оболочкой. Это и есть болезнь. А чтобы вылечиться, нужно только залатать одежду и сменить цвет на более яркий и здоровый оттенок. Но сначала придется немного просветлить материю и не крутиться, как флюгер на ветру, а взглянуть на пляску вибраций. Они приходят извне, и мы замечаем их издалека, вибрации движутся как бы по касательной к человеку. Когда какая-нибудь из них задевает оболочку, мы видим все 36 сил, составляющие ее, и все цвета радуги, которыми она переливается. Цвета как будто сообщают человеку, с чем он столкнулся. Желанием, гневом, дурной мыслью, чужим внушением или болезнью. Вибрации не лгут. Что бы там ни говорили улыбки, приятные слова или учтивые жесты, сопровождающие их, они несут с собой ощущения, вкус, даже запах. Некоторые болезненные образования придают воздуху особое качество, будто ведешь рукой против шерсти. Мир проясняется, проясняется все. Мы властвуем над собой и пропускаем внутрь себя только то, что нам угодно, а остальное отводим или отбрасываем в сторону. И жизнь уже не прежняя, неразличимая жуткая смесь, а что-то совсем другое. Когда же мы покидаем тело, чтобы умереть или уснуть, кошмары нас больше не мучают.